Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну
продолжаем
что?
Разговор.
Да, начинаем нашу передачу. У нас, Сергей Александрович, прошел единый день голосования в России.
Что?
Он немножечко растянулся на несколько дней.
Ну, видите, все относительно. Еще
Эйнштейн
говорил,
бывает,
что все относительно.
Да.
Можно один день на три растянуть.
Вот. Ни в одном регионе, например, среди губернаторов второго тура не будет. Победили кандидаты, которые так уже были у руля.
Угу.
Причем некоторые набрали почти 90% голосов.
Ну и ну.
Вот. Ну, в общем, как
в общем,
вы прокомментируете эту ситуацию? Интересно.
Ну, если честно, я не знаю.
Без сюрпризов, да?
Картины выборов там по стране, я, честно говоря, не знаю. Вот, ну, я за ней не следил. Вот, скажу честно. Вот, ну, вот там, что ж, прошли вот выборы. Я знаю, что... Вот я просто могу сказать, что тут меня пригласили в этот список партии «За правду» Захара Прилепина. Потому что там все вот люди, которые связаны с Донбассом, прочее. Вот был регион один, Рязанская область, где я был в этом списке. Меня попросили, так сказать, поучаствовать. Вот мы прошли туда, в эту областную думу. Как бы я могу теперь теоретически стать депутатом Рязанской областной думы. Вот, но, конечно, не собираюсь этого делать, потому что там есть люди, которые лучше разбираются в этих делах, как бы, ну а я как-нибудь своими делами позанимаюсь. Вот, но, в принципе, не знаю, может быть, у этой организации есть какое-то будущее, там в основном люди все-таки связанные, так сказать, с борьбой за что называется, за русский мир, постсоветское пространство, и мне это близко, вот поэтому я, так сказать, согласился. Что называется, помочь. Вот, так что могу, в принципе, теперь сидеть в областной думе, но, наверное, все-таки буду на Вести ФМ. А там пусть разбираются люди, которые лучше понимают в этих делах.
Ну, это интересный выбор,
да.
Конечно. В Ростове и Иркутске проигравшие кандидаты от ЛДПР и КПРФ потребовали от Генпрокуратуры отменить результаты голосования в регионе.
Ну, понятно, да.
Идет жаркая борьба.
Понятно, да, так сказать, им, как бы тут, в принципе, тот, кто проиграл. Он как бы борется за это самое, за отмену выборов там и прочее. Я думаю, что на самом деле никаких таких тоже тут потрясений, скорее всего, не будет. Между прочим, тут тоже вот в связи с этим единым днем голосования сначала все прочили какие-то, так сказать, страшные катаклизмы в связи с голосованием за поправки, потом стали прочить страшные катаклизмы в связи с вот с этим единым днем голосования. Но что-то мне подсказывает, что катаклизмов не будет. Вот если честно, да? Вот такие дела. Вот. Ну, а ЛДПР, КПРФ, ну, понятно, они там, так сказать, выступают за свои результаты где-то там в областях. Нет, может быть, там есть какие-то нарушения, пусть разбираются, не знаю, пусть действительно выясняют там, что к чему. Вот, КПРФ, опять же. Вот. Ну, КПРФ вообще такая, честно говоря, странная партия, если честно. Я тут тоже с ними, так сказать, пообщался. Вроде и неплохие люди, да, как бы, и можно было бы даже с ними, так сказать, я знаю, у меня довольно много знакомых и среди коммунистов, так, и, в общем, там у нас взгляды пересекаются, но вот на самом деле есть у них одна проблемка, мне кажется, у коммунистов, они все носятся с этим наследием, так сказать, дедушки Ленина, теоретическим, да, а наследие дедушки Ленина, оно такое, скажем так, мягко говоря, неоднозначное, ну вот для примера, да, дедушка Ленин призывал к поражению своей страны в ходе Первой мировой войны. Сейчас уже выборы прошли, поэтому как агитация, так сказать, считаться не может, да? Ну, как вам такое дело, да? Вот он считал, что это правильно, надо, так сказать, это самое, требовать поражения собственной страны, вот, для того, чтобы что?
Для того, интересах революции.
Завоевать власть, да. А вот у меня такой вопрос, так сказать, да? А если бы, например, не было революции Октябрьской, и случилась бы Вторая мировая война, а большевики не были бы у власти, они бы на чьей стороне были?
Это хороший вопрос, кстати.
Это хороший вопрос для самих коммунистов. Это хороший вопрос для того, чтобы задать его себе. Это хороший вопрос для того, чтобы, ну, грубо говоря, переосмыслить вот эти вещи. Не носиться уже как с писаной торбой с тем, что, на мой взгляд, ну, мягко говоря, сомнительно. Вот если бы так случилось, что в ходе 1917 года большевики не пришли бы к власти, а Вторая мировая война случилась бы, на чьей стороне в таком случае были бы большевики, учитывая установку, так сказать, Владимира Ильича Ленина в ходе Первой мировой войны на поражение собственной страны? Да? И вопрос, так сказать, а вот если сейчас вдруг будет война, например, да, которая, например, может сулить, ну, скажем, поражение нынешнего политического режима и какие-то перспективы, на чьей стороне должен быть настоящий коммунист? Да? И вот это в этом смысле, так сказать, как бы это вопрос, который стоит себе задать. Когда вот нам говорят, ну, чем же мы отличаемся? Я вам скажу, чем мы отличаемся, чем я, например, отличаюсь. Потому что, ну, истинный коммунист, когда ему скажут, что ты выбираешь, Россию или мировую революцию? Он, по идее, должен выбрать мировую революцию. Точно так же, как в начале века коммунисты, большевики считали, что Россия – это всего лишь средство, так сказать, дрова для того, чтобы разжечь мировой пожар революции. Ну так вот, а я выбираю Россию. При всех условиях, абсолютно. Я выбираю, так сказать, свою страну, как бы, а не мировую революцию, или не еще что-нибудь, или не еще что-нибудь и так далее. А к вопросу, например, скажем, там, о союзниках, не союзниках, ну вот всем известно, ну это же не секрет, да, что вот на прошлых местных выборах, например, коммунисты работали вместе с тем же самым Алексеем Навальным, который вроде как очухался, но пока ничего не говорит, да. Вот, они же с ним работали, правильно? Они продвигали, в частности, вот в этой Мосгордуме здесь, в Москве, вот это умное голосование и все остальное. А вот с Алексеем Навальным, у меня вопрос к ним, у него какие отношения с Западом? Мне кажется, теперь совершенно понятно, какие.
Близкие.
Близкие, да.
Да.
Ну, скажем так, Западу выгодно все то, что делал Алексей Навальный. И, наверное, будет продолжать делать, я там не знаю, как он там у него получится. Но тогда скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, господа коммунисты. Если Алексей Навальный ваш друг, а он одновременно является большим другом Запада, и Запад настолько он важен, что они даже, так сказать, его вывезли отсюда на частном самолете, тогда вы кто? И вы что? И с кем на самом деле, так сказать, да, вы союзники? Это тоже важно, но это вопрос, который, мне кажется, человек, считающий себя коммунистом или симпатизирующим, должен себе задать. Должен задать себе, как бы. Вот если что, как бы, да, вы что выбираете? Если вдруг, например, внешняя агрессия, но она вам сулит возможность захвата власти, вы что выбираете? Вспоминая, опять же, дедушку Ленина, как бы, его установку по Первой мировой этой самой войне. Но это же важный вопрос, это принципиально. Делать вид, что вот вы просто, так сказать, поливаете грязью. Здесь грязи никакой не вижу. Это концептуальный вопрос, он очень серьезный. И он касается как раз теоретических основ, концептуальных основ того, что называется, так сказать, вот, ну, наследием, да, марксистско-ленинским и так далее, и так далее. Да. Ну и вообще, что касается там обмана, не обмана, слушайте, но вот, например, КПРФ, там, ну, я даже шире возьму, леваки, левые движения. Они, например, скажем, своей целью ставят коммунизм, обещание коммунизма. Обещают коммунизм в случае, если они победят, и когда-нибудь придут к власти, будет коммунизм. Ну, а слушайте, ну это же как бы, ну, вообще смешно. Вот говорят, вот там вы обманываете людей, или там власть обманывает людей. Ну, так как в принципе обманывают людей теоретики коммунизма, так, наверное, никто не обманывает. Почему? Потому что, ну, они обещают построить то, что никогда и нигде не было построено. Никогда и нигде не было построено, даже в микроскопическом варианте. Потому что, на самом деле, вот это все люди-братья, как бы, да, не удалось даже коммунистам внутри собственной партии создать такие вещи. Они шли под лозунгами, что все люди-братья, но тут же стали убивать тех, кого они не считали братьями. Но это ладно.
Из своих.
Нет, да, вот это классовых врагов. Но это ладно бы. Следующим этапом они стали убивать тех, кого они считали братьями вчера, а сегодня не считают в борьбе за власть. Разве это не правда? Разве не было такого, что тот же Владимир Ильич Ленин, так сказать, использовал для как бы своих, так сказать, целей, но всех подряд, начиная, там, скажем, от анархистов, заканчивая там каким-нибудь, там, я не знаю, кем угодно. А потом они же их и перестреляли. Это не правда разве? Ну и ладно, ладно бы еще и с этим, можно было сказать, это попутчики революции, как он говорил, да? Но потом-то они стали убивать друг друга. Друг друга же стали убивать. Ну, были сталинские репрессии, не было. Можно сколько угодно спорить о том, сколько там погибло людей. Но то, что весь партактив-то перестреляли, причем сами, своими руками, это же правда.
И потом перестреляли тех, кто перестрелял.
А потом, да, перестреляли тех, кто перестрелял. Угу. И в этом смысле, так сказать, да, вопрос. Так что же вы у себя-то, если вы даже у себя в собственной партии не смогли реализовать вот эту маленькую утопию, когда человек человеку брат, как же вы обещаете это всему миру, да? Огромному количеству самых разных людей, самых разных, так сказать, национальностей, не знаю, культур, вероисповеданий, истории и прочее. Как можно это обещать, я не понимаю. Всерьез. И как в это всерьез можно верить? Где доказательство, хотя бы одно доказательство того, что это вообще возможно? Покажите, где хоть когда-нибудь это было реализовано. В этом смысле можно сколько угодно, как бы, да, критиковать звериный оскал капитализма, я сам его критикую, да, но в этом смысле капитализм честнее коммунизма. Объясняю почему. Потому что капитализм не обещает вам жизни, при которой все будут братьями, и у всех всего будет поровну. Он говорит, как получится. Как получится. Хотя я считаю, что он совершенно, так сказать, да, неадекватен, вот, нынешний капитализм, да и вообще никакой капитализм, неадекватен человеческой природе. Но, значит, кормить людей утопией коммунизма – тоже бред. А если говорить о развитом социализме, то я лично считаю, что развитой социализм построил не Владимир Ильич Ленин уж точно, и даже не Иосиф Виссарионович Сталин, его построил Леонид Ильич Брежнев. Вот мне из всех советских руководителей ближе всего Леонид Ильич Брежнев. Вот мне лично.
Тишайший его можно назвать, да?
О, я считаю, что он был самый человечный из всех, да, из них, да. Первое. Второе. Он действительно, ну, все-таки, вы что хотите говорите, но он действительно воевал, защищая собственную родину. Получал ранения, он был, так сказать, человеком, который действительно участвовал в реальных боевых действиях, что бы там про него не рассказывали. Вот. И он действительно сделал очень много для того, чтобы страна жила спокойно и развивалась. да, более или менее сыто. Вот так вот. Вот, и он не бредил мировыми революциями и прочее, прочее. Когда в Афганистан ввели войска, как бы, а потом как бы, началась вся эта штука, он сказал, зачем вы меня обманули, сказал он генералам, которые говорили ему, что они решат все проблемы за 2 месяца. Он был против этого, он этого не хотел. Поэтому, ну, там были свои проблемы, свои, так сказать, издержки. Но вот все то, когда, вот, когда у нас вспоминают о Советском Союзе, так сказать, с тихой печалью, вспоминают обычно Брежневский Советский Союз. Брежневский, именно Брежневский.
И по нему ностальгируют.
Не сталинский, и уж понятно, не времена, так сказать, Ленина и гражданской войны, потому что об этом мы вообще знаем, как бы, ну, из вот этих вот каких-то, из каких-то мифологем. А именно Брежневский, и по нему именно и скучают, и по нему именно ностальгируют. Но Брежневский Советский Союз, если честно, на мой взгляд, имел, так сказать, очень мало общего с тем, что себе задумывали, там, например, большевики там, в начале 20 века, в 17 году и так далее. Но это что же? Ну, это просто надо признать. Нравится, не нравится, это не имеет значения. Да? Ну, это так. Да? Вот, вот так вот. А эти вопросы имело бы смысл задать. Поэтому, как бы, так сказать, я просто там вот, так сказать, в Рязани поучаствовал в дебатах с коммунистами. Но имело бы смысл задать. Зачем себя обманывать, я не понимаю. Для того, чтобы двигаться вперед, надо честно отвечать на вопросы, а не создавать как бы, из этого религиозный культ. Они вот, как бы, тоже один из постулатов, так сказать, да, и традиционных коммунистов, это такой вот атеизм, как они говорят, научный. Вот, хотя научного атеизма быть не может, потому что научный это там, доказать невозможно, эти вещи невозможно, да. Вот. Но при этом они из в общем-то, ну, написанного людьми текста, так сказать, однозначно, делают религиозную догму. А для того, чтобы двигаться вперед, надо ее переосмыслить, первое, да. И тем более, как бы, да, ну, так сказать, не пускаться вот в те же самые крайности радикальные, которые пускались как бы, их предшественники, когда можно с любыми радикалами как бы, иметь дело, вот, пусть вообще все горит синим пламенем, как бы, лишь бы мы победили. Но тогда нафиг это не нужно. Тогда кому нужна ваша победа, если, например, скажем, страны не будет? И в чем она будет выражаться, эта победа? Тоже важно понять. И это вот мифологема, которую они сами себе там, так сказать, это самое, задолбили. Все эти дружбы народов там и все такое прочее. Можно, есть дружба людей разных национальностей. Вот нет дружбы народов. И в Советском Союзе, на мой взгляд, ее никогда не было. И не надо себя обманывать. Потому что тот говорил об этом, кто никогда с этим не сталкивался. Тот, кто сидел в Москве или встречался на партконференциях, да, как бы, или ездил там эти, на какие-нибудь мероприятия в столице союзных республик, тот считал, что есть дружба народов. Или тот, кто видел разные народы по телевизору в передаче, так сказать, да, «Танцы народов мира», тот считал, что она есть. А тот, кто сталкивался с этим там, на местах, так сказать, где эти народы пересекались, тот прекрасно знает, что это, ну, мягко говоря, преувеличение. Мягко говоря. Особенно, когда, так сказать, дело касалось каких-то критических ситуаций. Вот и все. И если бы это было по-другому, мы не увидели бы развала Советского Союза по национальным границам. И мы не увидели бы, как все, значит, коммунисты в национальных республиках моментально перекрасились в националистов. Моментально. Просто вот на раз-два. И в конце концов, мы бы тогда не увидели развала Советского Союза, который развалили, в первую очередь, так сказать, да, лидера коммунистической партии. Ну, хотите верить, хотите нет. Но это же так, с этим невозможно поспорить. Вот. Это же важно. Поэтому мне кажется, что касается коммунистов, мне кажется, тут есть необходимость им какое-то переосмысление вот в этих самых, отказаться от каких-то религиозных догм. Понимаете? Вот что важно. В конце концов, если это социально-политическое учение, почему вы строите из этого как бы, ну, какое-то подобие религиозной организации? Это же разные вещи. Это же разные совершенно вещи. А вот неспособность самим себе даже честно ответить на целый ряд очень неудобных вопросов, мне кажется, она их и подводит. Тогда они начинают обращаться к радикалам всяким разным, да, вот так, как я вспоминал, там, опять же, там, про Навального. Ну вот, слушайте, вот если меня, например, там, 6 лет не пускают в Европу, да, а Навального вопреки этим самым, вопреки всем законам взяли на частном самолете, вывезли, да, так вот кто кому, как бы, вот, ну, очевидно же, так сказать, я совершенно другими вещами занят, но очевидно же, кто им нужен, а кто им не нужен, кто им нравится, а кто им не нравится, чью деятельность они поощряют, а чью не поощряют. Кому они желают успеха, кому не желают. И тогда, как бы, да, и делаешь выводы. Вот. Кто на кого в реальности работает? В реальности. Потому что с теми, кто не нужен, так сказать, теми так не носятся. Тем просто все запрещают. Могли бы, убили бы, да, так сказать, но вот просто запрещают въезд. Ну и все. Причем по какому-то совершенно плевому этому самому. Вот. Но вот я серьезно говорю по поводу вот дедушки Ленина, как бы, да, и переосмысления его наследия. Это же важно. Там есть очень важные вопросы. И иногда, когда коммунисты начинают вступать в союз с откровенными, скажем, придурками, но откровенными радикалами, потому что они считают, что, ну, цель оправдывает средства, тогда и возникает вопрос, тогда и вспоминаешь про установку дедушки Ленина о поражении Российской империи в Первой мировой войне. Вот и все.
То есть досталось от вас коммунистам?
Да нет, это просто, так сказать, такая научная дискуссия, я скажу так.
Ну, дебаты были, да, вот в Рязани?
Не, ну просто, мне просто как бы, я вообще, как бы, это же интересно, да, интересно, так сказать, да, задать себе вот такие важные вопросы, которые гораздо важнее, на самом деле, это концептуальный вопрос, потому что он гораздо важнее того, как бы там, да, каких-то там, ну, частных вопросов, которые, ну, там, актуальность которых измеряется там, ну, месяцами там максимум.
Но ведь сторонников у коммунистов становится с каждым днем все меньше и меньше, то есть партия, очевидно, деградирует и неправильно делается.
Нет, ну я не знаю. Я
да, вот политика их неправильная.
Вот это я не знаю. Там, ну, по идее, меньше по возрастному, так сказать, да.
Ну, то есть они не могут привлечь никого молодого.
Нет, ну вот они начинают привлекать разного рода радикалов. Они пытаются, так сказать, через это привлекать. Но это же на самом деле тоже обман своего рода. Это своего рода такой обман. Вот хотя, да, вот левацкая идея вот на фоне вот этих волнений BLM, как бы она сейчас стала это самое... популярно, но BLM вообще, вот это Black Lives Matter, она вообще на самом деле...
Но Зюганов не Берни Сандерс.
Не Берни Сандерс, во-первых, во-вторых, да. Ну вот это вся эта движуха BLM в это самое в Штатах, она же никакого отношения на самом деле. Они жонглируют левацкими идеями, но на самом деле никакого отношения она к левой идее это не имеет.
Но они уже сами не рады, демократы уже сами не рады, что поддержали мародеров.
Да. Потому что BLM это просто национализм, так сказать, да, афроамериканцев. Это жесткий афроамериканский национализм. Да, под какими-то лозунгами уравнительства, под лозунгами там, борьбы с богатыми и так далее.
Но
и
там
далее.
Даже нет уравнительства, там говорят, что теперь равнее всех афроамериканцев. Да. То есть это расизм.
Это как раз ни к какому вообще там социализму не имеет отношения. А когда там они встречают людей, которые говорят, там, all lives matter, там, все жизни, да, имеют значение, их просто бьют.
Они бьют их, да.
Их просто бьют, вот и все. Поэтому как бы вроде как типа подъем, там, вот. Вот вам, смотрите, классовая борьба обостряется. А где здесь классовая борьба? Здесь черные, так сказать, борются с белыми. Это к классовой борьбе не имеет никакого отношения, на самом деле. Да? А что касается там антагонизма богатых и бедных, ну, антагонизм богатых и бедных был всегда. Это тоже, опять же, это, ну, такая невероятная вульгаризация классовой теории. Вот. Потому что богатые и бедные были всегда. И более того, все те, кто помнит перестройку и распад Советского Союза, помнят прекрасно, что на самом деле тогда тоже фактически была борьба бедных с богатыми. Только богатыми тогда считали партийных функционеров, советских руководителей и же с ними, и всю элиту, которая вокруг этого кормилась. Вот. Да, разрыв там, несомненно, был гораздо меньше, чем, например, сейчас. Но квинтэссенция этого была та же самая. Та же самая. Их упрекали в том, что они живут лучше, чем весь остальной народ. Их упрекали в том, что они богатые. Всех, так сказать, да, партноменклатурщиков, так сказать, советских руководителей, директоров там, и прочее, академиков там, и всяких, и прочее, прочее. Ну, что называется, широкие народные массы. Народ хочет знать, как говорится. Широкие народные массы упрекали их в том, что они лучше живут, чем широкие массы. Но это означает простую вещь, что, так сказать, да, означает, что и в Советском Союзе антагонизм этот, или, скажем так, хотя бы напряжение между богатыми и бедными, изжить не удалось. Не удалось. Это значит, что, ну, есть вопросы к этой, вот, ну, к этой самой теории. Да? Я уж не говорю, что, ну, сам факт того, что фактически, так сказать, никто там массово не встал на защиту Советского Союза, он свидетельствует о том, что и советского человека, о котором так много говорили, тоже, что называется, вывести из пробирки не вышло. Как бы с одной стороны, да, так оно и есть, но с другой стороны, ну, что-то было, некий феномен, конечно, был и Советского Союза, и советского человека, несомненно. Но не в той вот абсолютной и мифологизированной форме, в которой это преподносилось. Потому что в противном случае этот человек, он бы, ну, просто гневно отверг, так сказать, все то, что происходило в 91-м году, и все то, что происходило после этого. А он не отверг. Ну, там побухтели, но, в общем-то, на самом деле, все были очарованы ожиданиями стать богаче, чем они есть. И опять же, бедные ненавидели богатых, но только для того, чтобы стать богаче. И больше ни для чего. Я уж не говорю, там тоже, я здесь дружбу народов это, так сказать, затронул, но тоже странное раздвоение тогда было. С одной стороны, говорили об интернационализме и о стирании, так сказать, всех границ, о том, что это атавизм, вот эти национальная, так сказать, идентичность. А с другой стороны, сами же всячески помогали росту, как они говорили, национального самосознания в национальных регионах. Это же коммунисты нарезали национальные границы, по которым потом Советский Союз распался, и чуть было не распалась Россия. И сейчас пытаются развалить по этим границам, да? Так где же здесь честность? Получается, что одним народом они, так сказать, впаривали интернационализм, а у других поощряли национализм, только на новой теоретическом базисе. Вот. Это называлось в советское время рост национального самосознания. Кто не верит, тот может почитать книжки. Поэтому одних они склоняли к абсолютному космополитизму, да, а другим говорили, нет, вы должны вспомнить свою там, историю, культуру, язык и все такое прочее. Мы даже вам создадим государство. У вас не было раньше, мы вам создадим. Это зачем? И как это, да, коррелируется с принципами, так сказать, там, марксизма, как это коррелируется даже с тем, что там Ленин писал. Тогда вопрос в том, а где правда-то вот в этом? Она где? Может, она где-то в другом была?
Ну, нет правды на земле, но нет ее и выше.
Нет ее и выше, да. Как говорил, так сказать, один герой, ну, это понятно. Ну, это я так просто просуждал, вот, то есть вот... Я так обычно, в общем-то, их не трогаю, но как бы тут уж...
Тут пришлось.
Раз такие дела, как бы, да, ну, вот интересно просто тоже порассуждать. Еще раз говорю, когда они говорят, вот в чем же разница, так сказать, да? Есть разница, друзья мои, потому что вот когда надо будет выбирать между мировой революцией и Россией, я выберу Россию, а настоящий коммунист должен выбрать мировую революцию. Вот так вот. А что с ней дальше будет? Может, там весь мир сгорит в ней, да, как бы? Но это уже другой вопрос. А вот мне неинтересно, чтобы весь мир сгорел в пожаре мировой революции. Я не верю в то, что все люди могут, так сказать, стать братьями абсолютно равными, как бы, и вот жить. Это было бы хорошо, но надо быть просто реалистом, да? То есть это было бы теоретически, было бы, но достижимо ли это? Я не видел ни одного примера этого, даже внутри тех, так сказать, людей, которые это проповедуют, да, которые, так сказать, так говорят. Я этого не видел никогда. Покажите мне пример. Хотя бы внутри, например, коммунистической партии, да, в которой тоже постоянная, так сказать, какая-то тоже интрига, борьба там, и все, что в этом роде. Вот такие дела.
Как интересно, Сергей Александрович, вы провели время
на маленький экскурс,
дня голосования. Ну, я не знаю, вы, может быть, обратили внимание, что сейчас несколько сразу партий новых заняли какие-то места. Ну, вот ваша партия «За правду» в Рязани, соответственно, еще были новые люди. Они в нескольких тоже регионах, в частности, в Калуге, Костроме и в Новосибирской области. А еще есть «Зеленая альтернатива» в Республике Коми. Вот это несколько новых партий, которые на этих выборах впервые прозвучали.
Новые люди — это фабрика «Фаберлик», кто не знает.
Ну, замечательно, я считаю.
Настолько новые. Я не знаю, хватит ли у них денег, так сказать, на выборы в Госдуму.
Но это дорогое удовольствие, да?
Ну, конечно, да.
Ну, может, найдут по сусекам, поскребут. Ну что, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович.
Да.
У нас тут, во-первых, к нам едет белорусский президент.
Ну, это здорово.
В Сочи, возможно, уже прилетел. Мы смотрели по флайт-радару, где, как он летел. Он летел в облет Украины.
Ну да, на всякий случай, мало ли что.
Да. Вот, поэтому, может быть, чуть дольше, чем обычно, но до Сочи долетел.
Да, потому что непонятно, что там с этой Украиной, как она теперь будет реагировать на Лукашенко. Вот, потому что сначала они полюбили его, потом вот разлюбили резко. Так что пусть лучше в облёт.
Турбулентность некая политическая.
Да.
IT-компании Беларуси, а вы знаете, у них там очень сильный IT-сектор. В частности, игра «Мир танков», World of Tanks, она известна на весь мир, приносит миллиарды белорусскому бюджету через налоги. Ну, IT-компании Беларуси сейчас ведут переговоры о переезде в страны Европы. Им сделали предложение Литва, Латвия, даже Украина, вы не поверите, и Польша. Говорят, и денег дадим, Польша собирается дать по миллиону злотых каждому. Я не знаю, это много?
Миллион злотых, это вообще...
Ну, звучит, по крайней мере, мощно.
Миллион дукатов, так сказать.
Помочь обустроиться, там, я не знаю, какие-то налоговые послабления и так далее, только переезжайте из Беларуси. Им некоторые IT-компании настроены на переезд, потому что говорят им, то у них интернет отключат. Александр Григорьевич, что там? Кого-то прижмет.
Ну да, может быть, но мне почему-то кажется, что в итоге никто так и не переедет.
Вырастили, называется, на свою голову.
На свою голову, да. Вот растили, потому что все эти IT-проекты, на самом деле, они не на личные деньги появлялись, и они появлялись при поддержке белорусского государства. Ну, тоже к вопросу о благодарности, неблагодарности. Не было бы никакого этого самого, никаких этих IT-проектов, если бы не белорусское государство вот этому тоже не способствовало. Ну, может, что переедут. Я бы, честно говоря, не верил в этом смысле никаким обещаниям всевозможных там поляков, литовцев, а тем более украинцев. Вот. Украинцев у самих, честно говоря, денег нету ни на что. Вот. Ну, и потом обманут. Почти наверняка обманут. Вот. Все, прямо они сейчас все вам отдадут, все обустроят и все, что с этим связано. Но вообще, я смотрю, как бы тут вот такие эти все информационные все вот эти, значит, темы, они запускаются с одной целью. Это та же самая цель, с которой оппозиция пыталась выводить на улицу забастовщиков. То есть, грубо говоря, лишить белорусское государство, ну или, как они считают, режим Лукашенко, доходов. Вот. То есть надо лишить его валютных доходов, надо максимально, значит, осложнить ситуацию в экономике, и тогда будет хорошо. Вот вам еще одни революционеры. Не большевики, правда, да, а как раз наоборот, но та же самая, как у всех революционеров, постановка вопроса. Чем, если, вот, например, обрушение белорусской экономики поможет нам прийти к власти, ну и пускай она обрушается. Нормально, да? Угу. Вот когда говорят, вот в чем же разница между, вот, грубо говоря, всевозможными радикальными группами, как бы, ну и консерваторами, а она вот в этом и есть. Потому что радикалам, как бы левые они или правые, так сказать, или они какие-то либеральные или контрлиберальные, им всегда нужна война, им всегда нужен бардак, так сказать, и они, в принципе, согласны на любое ухудшение ситуации, если это, или на любые меры, если эти меры приведут их к власти. Вот. Теперь вот, смотрите, белорусские как бы совсем не большевики, но то же самое. Они хотят, чтобы белорусская экономика остановилась для того, чтобы политический режим перестал получать деньги, на этом фоне все рухнет, ну и хорошо, считают они. То, что попутно, в лучшем случае, там, десятки тысяч людей лишатся работы, ну и что подумаешь, ничего страшного. Главное, ведь потом-то они как бы придут к власти, и потом все будет как бы хорошо, все станет здорово, все станет замечательно. А сейчас ничего, сейчас можно и пожертвовать этими людьми. Может быть, даже кто-то из них погибнет на улицах. Ну, тоже не беда, вот, бывает всякое. Вот, мы же там за все хорошее. Вот такие дела. Так что я думаю, что вот они, конечно, будут сманивать сейчас, да, какие-то, так сказать, компании, которые можно перевести. Вот, а, конечно, они будут запускать эти темы информационные. Вот, но я не уверен, что Лукашенко их вот так вот возьмет и запросто отпустит. Потому что, скорее всего, там довольно много ниточек, за которые все это притянуто к белорусскому государству. Потому что все равно это государство. Если бы не помощь белорусского государства, вот эти IT-проекты, они бы не раскрутились бы до такой степени, до какой они раскрутились. Вот так вот.
А теперь вот, теперь они собираются переезжать, но я еще подумал, что вот переедешь ты в другую страну, это же большая зависимость от своего работодателя для
ничего
тех
страшного.
Людей.
На этапе переманивания об этом никто не говорит.
Да, потом да, это, конечно, будет не очень.
Им целых миллион злотых, да, миллион злотых, причем они будут им привезут их, наверное, в таком бочонке, так сказать, там, забитым злотами прям, вот, дублонами, дукатами и так далее, и так далее. Сразу бочонок, вот золото отвалит им. Вот сразу им это все дадут, там это вот это дом, там все, что вот прям сразу. Вот кому точно не стоит верить, так это полякам. Вот, которые, мне кажется, вообще никому никогда и ничего не давали. Вот. А только все как бы под себя тянули. Так что, ну, если очень хочется, ну, можно поэкспериментировать, что ж то, действительно. Тут я не знаю, так сказать, как там в Беларуси, но, например, скажем, я знаю довольно большое количество бизнесменов, которые вот отсюда уехали. Якобы они такие эффективные, что вот они там такой бизнес и наладят, никто из них ничего не наладил. Там Чичваркин, да, вот этот вот, так сказать, герой, да, зарабатывал здесь бабки на это, продаже контрабандных телефонов разлоченных. Ну, естественно, поднял огромные деньги. А что он сейчас там делает в этом самом?
В Британии?
Да.
У него винный магазин.
Ну, давайте себе не врать, да. Это хобби, на которое он тратит деньги, заработанные здесь на разлоченных телефонах. Вот и все. Это не является доходным бизнесом. Это является, так сказать, знаете, такое, но самоуспокаивающим хобби. Вот. Я, например, это самое, общался с людьми, которые, ну, видели как бы его этот бизнес. Это не бизнес вообще. Это вообще не бизнес. Вот. Это ну, как бы, ну, вот хобби. Ну, это все. Магазин винный, можете даже вы завести, Сергей, и сказать, что у меня как бы винный бизнес.
Успешный.
Да, можете здесь вот это самое, открыть палатку пивовода. Вот, и продавать там,
пивовода.
Да, и продавать там у павильона пивовода. Стоял советский постовой. Вот, это самое. И продавать здесь вот что-нибудь такое, что вы купили в другом месте. Вот, и все. И вы можете тоже сказать, у меня винный бизнес, винотека и так далее. Весь их бизнес накрылся медным тазом. А вот, например, скажем, даже такой человек, как Михаил Борисович Ходорковский, какой у него сейчас бизнес? Он же талантливый бизнесмен, как принято. Вот у него какой бизнес за границей? Кто может сказать?
Интересно. Финансовый, может, какой-то?
Да.
Ну, то есть мы не видим его.
Никакого бизнеса у него нету. Вот этот вот суперталантливый, так сказать, бизнесмен, да, который вот, ну, просто вообще был, ну, суперэффективным, как бы, да, якобы, вот, когда взял и за 3 копейки приватизировал Юганск-Куйбышев-Оргсинтез. ЮКОС, знаете, что такое? Юганск-Куйбышев-Оргсинтез. Это, как бы, так сказать, самарские и нефтеюганские, как бы, эти самые предприятия советские, которые ему удалось приватизировать, вот, из которых он качал бабки. А вот сейчас, так сказать, если он такой супер гениальный бизнесмен, почему мы не знаем о его бизнес-успехах на Западе? Потому что никому они там не нужны. Никому они там не нужны. Это вот здесь вот это все вытягивать, качать, да, как бы они были якобы талантливыми. Да, и здесь я должен комплимент, наоборот, сказать там советскому периоду. Вот, когда набурили там немерено, да, а потом те же самые коммунисты, как бы, все это за 3 копейки, он же комсомол. Я вот вообще никогда не был ни в каких этих организациях, да, а он же был вообще этим, как бы, комсомольским лидером. Тоже принципиальные такие все. Небось, тоже принимали в комсомол, как бы, и спрашивали, а ну-ка, устав, скажи нам, расскажи нам устав, говорил Михаил Борисович Ходорковский где-нибудь в райкоме комсомола, где он там торчал. Расскажи нам устав, говорил он. а потом, так сказать, стал тем, кем он стал. Но это ладно, да, к вопросу, а где успешная бизнес-история? Где она? Ее нету. Как только оказалось, что невозможно качать бабки из советских предприятий, которые за 3 копейки оторвал, как бы, и бизнес кончился, и успешная бизнес-история закончилась. И все, и так же со всеми с ними. Назовите мне суперуспешные примеры бизнеса за рубежом, людей отсюда уехавших. Их нету. Все они живут на те деньги, которые или были заработаны здесь, или украдены, да, или зарабатываются здесь, или крадутся. Вот и все. Поэтому я не знаю, может быть, там какой-нибудь World of Tanks может переехать, потому что он весь полностью виртуальный, да, вот. Но, в принципе, конечно, все вот эти иллюзии по поводу того, что мы уедем, нам там будет прекрасно, они обычно не подтверждаются.
Сергей Александрович, ну да, но обещания есть, и говорят уже, они типа собирают такие профсоюзы по переезду. В одном из них 3000 разных работников, ну, много фирм собрались, и вот ведут сейчас переговоры совместные. Сделаем небольшую паузу.
Вести ФМ.
В частности, собирается переезжать Микита Микадо, хотя он уже переехал, и его предприятие Panda Dog, через которое финансировалась оппозиция.
Ну а что это за предприятие?
Ну, это какая-то IT-компания. Это какая-то IT-компания. Я не помню, что они занимаются, но это вот был выпуск итоговой программы «Панорама» на «Беларусь-24» телеканале, и вот там про это рассказывалось. А еще там, конечно, уделялось внимание протестам, и обращают внимание, что люди уже стали ходить на протесты как-то вот по привычке, то есть люди ходят на протесты, но в свободное от работы время, и, видимо, поэтому протесты не работают.
Понятно, дураков нету, потому что, на самом деле, все эти вот призывы к всеобщей забастовке, они провалились. Уже месяц прошел, как оппозиция призвала к всеобщей забастовке, а забастовки все еще нет. От чего же, казалось бы, да? Ну, все от того же, от того же, от того же. От того, что, так сказать, накушать хочется всегда, да? То есть нужно зарабатывать деньги. Все обещания оппозиции, что Илон Маск подвалит, там, так сказать, миллиард марсианских, так сказать, мегадолларов, космодолларов, как бы он, это самое, провалился. Я вот серьезно говорю, вот прям не устану настать. Я хочу узнать, сколько конкретно денег белорусской оппозиции и чем помог бастующим рабочим Беларуси Илон Маск. Об этом говорили лидерши оппозиции. Ну, где эти деньги? Где они? Нету, да? Вот и все. Вот, вот так же не будет и того, что там обещают какие-нибудь поляки. Вот, это что же, надо как бы себе отчет отдавать в этом, да? Вот. Ну, а что касается там этих самых, как его, протестующих, ну, пусть протестуют. Мне кажется, это все меньше имеет смысла.
То есть все нормально, ведь если да. ничего не делать, то есть они будут протестовать спокойно да. себе, они же не мешают пусть работе предприятий,
да? Пусть все протестуют. Что касается какого-то человека, которого вы назвали, какой-то, это белорусская фамилия Микадо, да?
Микадо, да.
Ну, понятно, да.
С простой вот белорусской фамилией.
Ковбой с овощной базы. Вот, или этот самый, это какой-то самурай из белорусских лесов. Это все вообще все какие-то, это же все фейки, как сейчас модно говорить. Это же ни о чем. Я думаю, что он особо к Беларуси и раньше не был привязан, да, скорее всего. Потом вот непонятно, да, вот вы говорите, вот такая-то компания. А что она делает, эта компания? Это можно потрогать руками, как бы, да. Какое количество работников здесь загружено на этом супер-пупер предприятии человека с непонятным именем?
Это IT-стартап Panda Dog.
Ну вот и что такое? IT-стартап Panda Dog. Это набор букв, да? Какой-то хаотичный, так сказать, хаотичный набор букв, или что это такое? Как и его имя тоже. Вот. А смысл-то в чем? Что там такого потрясающего они производят, без чего Белоруссия не сможет жить? Вот вопрос, да? Я думаю, что в большинстве случаев ничего, если честно, да? В большинстве случаев ничего. И вообще, что касается вот этой цифровой экономики, вы знаете, я как бы и раньше говорил, сейчас говорю, я считаю, что это ну, большая обманка такой. Это большой пузырь, который надувается для того, чтобы потом лопнуть. Потому что, в конце концов, все равно жизнь людей будет, значит, зависеть, а, от продуктов питания, б, от медицинского обслуживания, в, там, не знаю, там, от текстильной обувной промышленности, там, да, и от всего того материального мира, который человек окружен. А не от того, что там происходит там, да, на экране вашего смартфона. Вот не от этого. То есть от этого может быть, но в последнюю очередь. И только в той степени, в какой вы сами сделаете свою жизнь зависимым от этого. А вот если у вас не будет еды, если, так сказать, у вас не будет там тупо воды, там, да, если вам некуда будет пойти лечиться и все такое прочее, никакие IT-стартап Panda Dog вам не помогут. Это же, ну, как бы надо отдавать себе в этом отчет. То есть это в значительной степени просто мишура, словесная мишура такая, вот такой, навал такого этого самого, букв огромный, да, и вот за этим можно прятаться. Можно ли с этого зарабатывать деньги? Да, можно, несомненно, но очень небольшой группе людей. Это примерно, это тоже как пирамида, понимаете, вот основатель ее, да, или, и, так сказать, вот узкая группа людей, которые вокруг него находятся, может с этого зарабатывать какие-то тоже электронные невидимые деньги, вот, которые потрогать руками нельзя, да. Ну, но в целом, например, там страна на этом жить не может, потому что все вот эти цифровые, так сказать, приблуды, они дают очень небольшое количество рабочих мест. Если вы не производите сами какое-то железо, оборудование, оно не дает большого количества рабочих мест. В этих компаниях может работать там 10-15 человек, там 20, и все, этого будет вполне достаточно. И больше ничего. И больше ничего. Они там вот говорят, ну, они будут платить налоги. Ну, да, наверное, будут платить налоги, но еще больше будет не платить налоги. Вот, или еще что-нибудь в этом роде, да. А так надо понимать, что как бы, ну, только производство материальных вещей оно дает рабочие места. А рабочие места это и есть, собственно говоря, там, благосостояние и так далее. А какой-нибудь там вот эти вот IT-фирмы, они могут дать, например, вал в этой статистике, там, в этих в рублях, долларах там, или еще в чем-то, в чем хотите. А в реальности на них будет работать, например, 200 человек.
Мне кажется, интересно, что они смогли убедить, вот в частности, вот этот стартап PandaDoc, он основан в 2011 году, головной офис компании находится в Сан-Франциско. Угу. Продукт для электронного документооборота они разрабатывают в Минске, и компания является резидентом Белорусского парка высоких технологий. Угу. Вот они как-то смогли же убедить вот, руководство страны дать возможность людям, которые вообще работают на самом деле в Сан-Франциско, каким-то образом регистрироваться в Белоруссии.
Потому что это выгодно, вот и все. Да. Во-первых, к вопросу о том, что это якобы белорусская компания. Слушайте, если головной офис находится в Сан-Франциско, это уже не белорусская компания. А зарегистрироваться в Беларуси, ну, видимо, им просто это выгоднее.
По налогам, да.
Да, видимо, это, государство белорусское, которое они так не любят, создало им определенные налоговые условия. И им выгоднее зарегистрироваться там, чем в Сан-Франциско. Вот и все. Вот и весь секрет их патриотизма. Поэтому я и говорю, что там, когда говорят, что вот они убегут, ну, пусть бегут, пусть уходят в американскую юрисдикцию и посмотрим, как их там будут драть. Вот. Я думаю, что если бы в американской юрисдикции им было бы выгоднее, они давно бы уже сбежали без всяких выборов, без всякой оппозиции, без всякого Лукашенко. Но, видимо, Лукашенко смог создать для них какие-то условия, которые их привлекали. Может быть, там, ну, я не знаю, дешевле услуги каких-то разработчиков, там, ну, скорее всего, налоговый режим какой-то. Вот и все, вот и все секреты. Люди, которые, значит, придумывают себе псевдонимы и живут в Сан-Франциско, честное слово, рассказывать про то, что им очень дорога Белоруссия, и вот сейчас они с трудом от нее отрываются, ну это как бы обманывает самих себя. Пусть в Америке живут, ну и что? Продукты для электронного документа оборота. Какие еще нафиг продукты? Вон заходишь в этот интернет, там, да, я не буду эти названия называть, все это, китайцы все сделают, что можно все бесплатно скачать и все. Все бесплатно скачивается, уже никакие Microsoft с своими офисами не нужны, и все это прекрасно знают, да. Никому это не нужно. Но они потом потихоньку начинают подсаживать, да. Но можно все скачать бесплатно. Вот, например, как по мне, так все вот эти Windows и Microsoft, это вообще все какой-то вот, ну, мусор просто-напросто, да, который вот сел как монополист, да, и сейчас его вытесняют, поэтому они так недовольны. Вот. Вот и все дела. Так что какие там документы, электронного документа оборота, продукты. На число Беларуси на это жить не сможет. На продукты электронного документа оборота.
Ну, она может жить, когда Россия помогает? Оборотом, но не документом.
Тем более, что чаще всего все вот эти вот якобы гениальные эти самые программные продукты, это просто, ну, переделка того, что уже кто-то сделал. Вот как, впрочем, и китайцы делают, да, это правда, они воруют там просто чьё-то, да, там немножко там перекрашивают, сюда-туда местами переставляют и говорят, а это теперь наше. Ну, так и работают все практически. Назовите мне что-нибудь суперуникальное за последние там несколько лет, что вот возникло вот в этой сфере. Такое, чего бы не было до этого нигде и никогда. И такое, что вообще ничем бы не напоминало то, что уже существует. Там просто идет тотальное воровство друг у друга этих программных продуктов, переоформление их, добавление каких-то фенечек, так сказать, да, загрузка там каким-нибудь немножко другим, так сказать, этим интерфейсом, и это выдается за что-то там, ну, что-то вообще принципиально новое. Вот. И еще раз, когда вот это сам какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь VPS там можно скачать бесплатно, кому нужен нафиг там какой-нибудь Microsoft, этот самый Office и все такое прочее.
Сергей Александрович, ну что, и... Интересно, тут были вот эти сюжеты на белорусском телевидении, рассказывалось, в частности, очень много было сюжетов про то, что дети не щит, за который можно прятаться. Родители в ответе за воспитание и безопасность детей. Там такими лозунгами как бы вот шло вот это вот. Задумайтесь о последствиях, будьте благоразумны и так далее. То есть пытается работать вот именно с молодежью, что с той стороны, что с этой.
Спички детям не игрушка.
Ну и так далее, да. Вот.
Не суй два пальца в розетку.
Ну и, Сергей Александрович, что, сейчас нам нужно будет сделать паузу, а вообще Александр Лукашенко приехал на переговоры, когда будут какие-то итоги, тогда, наверное, обсудим.